Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напоминаем, что вы слушаете программу «Светлый вечер» на радио «Вера», в студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер. Хотелось бы сейчас перейти к теме все-таки Дивеевского монастыря. Это очень крупное такое образование, которое, ну, кто-то, например, смотрит со скепсисом на то, что вот было там нормальное село, и вдруг завели монастырь, который фактически некоторые называют там женской лаврой, да. Кто-то, наоборот, благоговейно очень относится к этому месту, называя его уделом Богородицы. В самом Дивеевском, в самом селе Дивеево при этом, да, потому что там один из крупнейших, наверное, в России женских монастырей находится. Там при этом, если, к примеру, стоять на автобусной остановке, можно увидеть, что на доске объявлений висит коммунистическая газета, да, например. То есть я так понимаю, что далеко не все жители села Дивеево являются прихожанами монастыря. Вместе с тем, в том же самом селе Дивеево можно наблюдать такое экономическое чудо, что монастырь становится градообразующим предприятием. Вот мне бы хотелось, чтобы, поскольку, Дмитрий Владимирович, вы часто в Дивеево бываете, видите, как это все происходит. Как вы оцениваете значение монастыря для этого села? И что там изменилось принципиально с тех пор, как монастырь, ну, фактически возродился?
Ну, как я могу это оценивать? Только хорошо, на самом деле. Я вижу, что Дивеево выросло, наверное, сколько за 25 лет? Раза в три, батюшка?
Я думаю, что больше, да.
Может, наверное, даже больше.
Кладбище очень быстро, во всяком случае, это можно писать.
Вы имеете в виду село, да?
Да,
село Дивеево выросло.
Село Дивеево выросло. Потому что приезжают люди, покупают дома, цены на недвижимость, между прочим, высокие. Не знаю, там рынок Москва-Подмосковье, так сказать, но явно выше, чем по всей округе. Строятся люди, понимаете, переезжают люди целыми общинками из разных мест. Там и молдаване, и там с Кавказа какие-то, так сказать, там, не знаю, осетины. Разные совершенно.
А что их приводит? Они тянутся к преподобному Серафиму, или им хочется быть в этом экологически чистом месте, или что?
Или экономически выгодном месте теперь уже.
Да. Сложный вопрос. Я думаю, все-таки, что стремление быть рядом с батюшкой, оно прежде всего. Потому что место само по себе, меня всегда это поражало. Вот едешь, едешь, это вот, понимаете, равнина, 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 перелесочки такие, городки такие, ну, вот такие, знаете, все такое вот очень. Глубокая-глубокая провинция. И вдруг посреди, просто в чистом поле, ни с того, ни с сего, собор один, другой, третий, сейчас уже четвертый. Это что ж такое, понимаете? Это сумасшедшее дело. Вот от ума, эконом-географическими факторами, это не объясняется. Совершенно точно. Понимаете? Ну, вот да, вот почему-то. Не на скрещение транспортных путей, надо удаление от железной дороги, от Арзамаса. Понимаете? Ну, вот почему-то это возникло. Почему? Ответа в человеческой логике у меня нет.
А в нечеловеческой логике?
Ну, я же человек, поэтому это не ко мне.
Хорошо, принимайте.
Но я могу предположить только, я могу предположить, что да, вы понимаете, это есть такое опытное свидетельство присутствия Божия.
Да, отец Игорь, вы уже давно в Дивеево находитесь, и более того, в Дивеевский монастырь ушла ваша дочь. Вот хотелось бы, если позволите, поговорить об этом, как это, каково это вообще?
Вы знаете,
отправить
опять, отцу уже, отдать ребенка.
Да. Вы знаете, вот опять как ремарка такая, да, вы же, наверное, привыкли к тому, да?
Может быть, что вы на вопросы не отвечаете.
Нет, просто нет, я отвечу на этот вопрос, Боже помощь, конечно. Вот как бы продолжение этой темы, оно действительно очень интересное, да? Вот что из себя Дивеево представлял и представляет сейчас, да? Можно, да?
Да.
Или нет,
да?
Вот как вот мое видение, да, мое видение. Знаете, я приехал в Дивеево в начале 90-х годов из Москвы, я сам москвич. Вот. Живу в центре Москвы, то есть по тем временам, опять, я последняя буква в алфавите, конечно, да, но я думаю, что сухая информация из каких-то книг, она, может быть, не так будет ходить до сердца, а вот если это опытным путем пройдено, то как вот искренность сердечная, исходящая из уст, она, может быть, позволит и вам, дорогие слушатели, ну, услышать то, что с Божьей помощью попробую сказать, да, я. Когда я в 90-х годах приехал из благополучной Москвы в благополучном состоянии, Когда меня батюшка пригласил поехать в это чудесное место, моя будущая матушка потом друзьям рассказывала о том, что какой-то он приехал совершенно другой, абсолютно другой. Все те
а вы тогда интересные... еще священником не были?
Нет, я был врачом, да, я заведовал отделением здесь, в Москве. Был врачом. Потом, как она рассказывала, приехал совершенно другой человек, абсолютно, да. Какой-то взгляд совершенно другой у него стал. Поведение, мысли как-то изменились. Мы были довольно-таки церковными людьми, но как бы вопрос о священстве, о том, чтобы переехать в Дивеево, вообще он, конечно, просто не стоял. Были другие какие-то, ну, чисто светские, какие-то интересы, какие-то программы были. И вот это место настолько поразило меня, не чувственно, подчеркиваю, а именно внутри неописуемым состоянием, какой-то восхищенной радости. Это место было переполнено таким, знаете, духовным кошмаром. Играние на гитаре, пьяные разговоры, толпы людей праздно шатающихся, да, грязь, плевки, прошу прощения за нелитературное слово. То есть все это преизбыточно в этом деле присутствовало. Но опять не без промысла Божия происходит то, что происходит в нашей жизни. Здесь, как вы помните, знаете, читали, возможно, произошло событие, развал нашего государства. И многих наших православных людей... Им в силу обстоятельств сложившихся других государств, которые входили в состав Советского Союза, приходилось уезжать из тех мест, распродавая все то, что у них было. Но где можно найти успокоение? Люди православные, конечно, и прекрасно знали об этом прекрасном месте Дивеево. И те деньги, которые они получили за проданные вещи, дома, квартиры, которые у них были, они превращали в недвижимость. Люди, которые жили, которых я видел в Дивеево по тем временам, они совершенно не дорожили этим местом. Ну, в силу своего как-то атеистического воспитания, непонимания того, где они живут. То есть это как не касалось их душ и сердец. Они с удовольствием продавали вот то, где они жили, тем людям, которые приезжали для того, чтобы купить здесь все это. И происходило вымывание просто людей, которые жили в Дивеево. И все это вымывание, все эти образующиеся пустоты, они заполнялись людьми, которые знали Христа, знали преподобного Серафима Саровского и хотели жить в этом святом месте. Вы знаете, не было там, по-моему, один или два магазина, в которых ничего не было. Мы даже, когда я ездил в Москву, я из Москвы даже капусту привозил, вообще в Дивеево абсолютно ничего не было. Наплыв людей привел к тому, что люди, ну, которые еще там не пропили свои умы, они стали думать, ну, как вот накормить их. Стали открываться магазины, стали открываться палатки. И вот свет... Тот, который был как бы среди людей, христиан и православных, распространен по всей России, по всему Советскому Союзу, он как немножко, какой-то часть его, и немалая, сфокусировалась на Дивеево. То есть, вы знаете, вот эта теплота и чистота, она стала все более и более заполнять это место Дивеево. Но это же не просто так происходило. Почему? Потому что та намоленная теплота сестер, которые дожили до этого, и молитвы преподобного Серафима Саровского, конечно, были той базой, на которой все это как бы осуществлялось. Один, знаете, небольшой пример, потому что на эту тему можно говорить очень и очень много. Очень и очень много. В 90-х годах у меня и сейчас много близких мне людей. Как-то мой один очень близкий друг, который заболел раком, но обошел все мирские средства, с помощью которых ему как бы говорили, что здоровье к нему, возможно, вернется. Но ничего это не помогло. И последнее, что он мог сделать, это вспомнить о том, что в Дивеево существовал, там живет его друг, который стал священником. От меня, кстати, сказать, когда уехал в 90-х годах, практически, если не сказать 100%, друзья мои как бы так отвернулись, как от сумасшедшего. И вот он приехал, вспомнил о том, что существует Бог, и его привез, так как он на лечение потребовался деньги, его друг. Этот друг, он был бригадиром, ну, вот в 90-х годах это слово такое было известное, лицо которого оно подвигало людей, которые проходили мимо него, вот с разумом отдавать деньги. То есть, примерно, звероподобный просто был человек, чисто внешне, да? И после 15-20 минут, там полчаса, беседы с ним, говорит, ну, когда мы поедем домой? Сколько уже? Ну, все, поговорил же, поехали домой. И в конце концов, после беседы они уехали. И потом мне этот мой друг, затем он стал очень близким мне человеком, и духовно тоже, он рассказал такой случай. Он говорит, я когда батюшка поехал из Дивеево, доезжают до Мурома, а вот руки вот они трясутся, ничего не понимают. Ну, ты же, говорит, не знаешь, говорит, кто я такой человек, да? Вот не могу ехать, и все. Вот хочется остановиться. В конце концов, когда подъехал к Мурому, я уже ничего не мог с собой сделать, да? Но ты, говорит, опять меня знаешь. Вот я остановил машину, упал и стал плакать. Ты, говорит, можешь представить, чтобы я плакал? Я говорю, ну, мне трудно себе представить. Вот такое состояние, понимаете, оно совершенно необъяснимо. То есть, это пощупать, вот сказать, объяснить это невозможно. То есть многие люди, которые говорят: батюшка, вот мы завтра поедем в Дивеево, приедем в Дивеево. Ну, просто опыт такой небольшой, говорю, ну ладно. Там, если они говорят, там, благословись, это не форма какая-то, к которой нужно обращаться к священнику, да? Но у нас Господь говорит, всегда надо думать и помнить, что если Бог благословит, и живы будем, тогда доедем. А вот какая-то, такая, знаете, такое эго такое, я поеду, да? Очень многие не доезжали. Почему? Святое место такое. То колеса там ломать, то двигатель гудит. Почему это такое происходит? Опять это необъяснимо. То есть это место, к которому ну, стремится душа человеческая. И это место, оно принимает других людей. Это место благодатнейшее, замечательнейшее.
А оно, люди, оно всех принимает? Или оно кого-то отторгает, отвергает,
вы
не пускает?
Вы знаете,
как зона у Тарковского сталкера.
Нет, вы знаете, она допускает до себя всех. Так же, как и Бог допускает всех. Но могу сказать, что не все там остаются. Не все они свою жизнь, которую они хотели бы закончить в Дивеево, заканчивают ее там. Кто-то покупает дома, их потом продает. Неудовлетворенные теми, может быть, духовными потребностями, которые это место, оно как бы с которым обращается к этому человеку. Ну, просто человеку, который хочет жить духовной жизнью, ему и в Москве тяжело, и в Дивеево тяжело. И не место спасает, мы с вами знаем, человека, да, оно помогает спастись, но оно не спасает человека как такого, если человек, он не прикладывает своих усилий. Поэтому Господь через Дивеево дает возможность человеку быть под покровом Божьей Матери, так же, как и вся Россия, да, походить по канавке, помолиться, вот эту духовную жизнь начать жить. Если человек это воспринимает, он остается там. Если для него это тяжело...
Но он может физически уехать, но душой остаться там.
Ну, знаете, этим многие себя успокаивают, конечно.
Нет, почему успокаивают?
Нет, и причем это именно так. Это именно так. Почему? Потому что помню, когда один мой знакомый иеромонах из Сафона приехал, вот, мы с ним отслужили милость Божию литургии, вот мы приложились к мощам преподобного Серафима Саровского и пошли дальше. И одна из насельниц монастыря, она как бы догоняет и говорит, обращаясь к этому иеромонаху, вот, мы сейчас вам мощи откроем, вот, для того, чтобы можно приложиться. Он не оборачивается, причем в этом была теплота и любовь. Он говорит, вы знаете, я, говорит, за 1000 километров нахожусь от преподобного... Он говорит, я уже приложился к преподобному Серафиму Саровскому, ну, вам мощи откроем. Он говорит, вы знаете, говорит... Я вот нахожусь в 1000 километрах от преподобного Серафима Саровского и все время молюсь. Вы думаете, что он меня хуже слышит, чем здесь Дивеево? Да, конечно, конечно, человек, он может жить и не в Дивеево, и молиться Дивеево. Но с преподобным будешь, а с стратием развратишься. Поэтому место помогает нам спастись. И Дивеево, конечно, оно как бы сообразует наше сердце, нашу душу именно вот в том духовном векторе, который необходим каждому из нас. Немощным, крайне немощным.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Игорь Борисов, клирик Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря, и Дмитрий Сладков, член Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Мы продолжаем наш разговор. Отец Игорь, ну все-таки вот вы ушли от вопроса...
Дважды.
Да, по поводу вашей дочки. Она же стала монахиней Серафимо-Дивеевского монастыря.
Как вот вам, как отцу?
Как отцу-то, как?
Легко было ее отпустить?
Вы знаете, вот милость Божия, она уже в Дивеевском монастыре уже, да, послушница, а теперь же монахиня. Кстати сказать, имеет имя такое, озвучу даже, но, может быть, кто-то за нее там крестное знамя вознесет, может быть, кто-то даже записочку подаст. Монахиня Николая. Монахиня Николая, дочка моя любимая, конечно, единственная дочка моя, имя которой было дано во время монашеского пострига в честь государя-императора Страстотерпца Николая. То есть имя ведь тоже не просто так дать, как мы знаем, да? Можно пожелание человеческое, но ведь все распределяет Бог. И поэтому это не просто так во время пострига было дано ей это имя.
Мужское причем?
Ну, у монахов, вы знаете, да, у монашенек, да?
Нет, ни мужского пола, ни женского, да, понимаю. Ну, да. Просто надо, да. Пояснить этот
момент. И вот, то есть ведь не просто так все это происходит в нашей жизни. И ее выбор, подчеркиваю, ее выбор, это был чистый ее выбор. Я всегда, мне в очередной раз неудобно об этом говорить слово «я». Я просто прошу за это прощения. Просто неловко. Это не то, что вот я такой хороший отец, хорошо воспитывал, правильно слова ей говорил. Нет, дорогие мои, это просто опыт. Просто опыт. Слово «я» могу убрать. Я как будто
правильно
воспринимать.
Знаете, вы говорите, да, что да. Хороший отец, а многие, наоборот, слышали бы и думали, ну, ничего себе, значит, дочка ушла в монастырь, и вы считаете, что, значит, у нее жизнь сложилась благополучно.
Но если человек, он рассуждает каким-то мирским категориям, то, конечно, то есть мои рассуждения были, вот видите, я уже как бы немножко стал приоткрывать себя. Может быть, первоначально они как бы связывали жизнь моей дочери, может быть, с какими-то другими утехами мирскими. Хороший рост государственной службы, хорошая семья, дети, хороший муж. Но, может быть, где-то в подсознании у меня, может быть, это и было, хотя я вот сейчас не помню. Я знаю, что моя матушка, она мечтала об этом. Так вот, возвращусь к первоначальному просто, да? Я как бы призываю вас, дорогие слушатели, обратить внимание на самое, на мой главный момент в нашей родительской жизни, в нашем отношении к нашим детям, как отцов, так и матерей. Вот Господь нам дал ребенка, за которого мы с вами будем отвечать. Вы же знаете о том, что священник – это... То есть отец – это священник домашней церкви, мать – диакониса, а дети – это прихожане этой домашней церкви. И вот каждому из нас надо будет отвечать за тех прихожан, которые дал нам Бог. Воспитание их должно быть, я уже не говорю про личный пример, хотя бы должно быть начинаться с того, что нужно больше с ними читать, больше заниматься и больше отдавать свое времени. То есть не отдавать ребенка своего на волю улицы, знакомых, интернета, на волю компьютерных игр, которые не возрождают душу, не укрепляют ее, а которые ее губят. Да? Мы больше внимания должны уделять воспитанию своих детей. Я помню, мы все время с ней писали вместе сочинения, рассуждали об истории, читали о нашем государстве. Это начиная было там с 3-го, 4-го, 5-го, 10-го класса. Она закончила школу, очень хорошую такую элитную школу в Москве, где прекрасно изучали английский язык, и там как-то такая перспектива, возможно, была такая чисто светская. И в этой школе училось очень много детей в ее классе, которые, ни один из которых не исповедовал христианской веры. Там были ученики других конфессий, но она, воспитанная на идеалах любви Родины, государства, патриотизма, нечволодова, знаете, она без всякого какого-то содрогания выходила и рассказывала историю ту, которую она знает, ту, которую она вычитала. И вот изучая ту же самую историю, изучая развитие нашего государства, совершенно прекрасно она осознала о том, что все неприятности, которые были в нашем государстве, они были всегда на протяжении истории. Тогда, когда люди, жившие в России, они отходили от Бога. И всегда, когда они опять каялись перед Богом, не словами, а на деле, благодать Божья возвращалась, и Россия опять воскрешала. То есть она совершенно прекрасно видела о том, что Бог существует, вот даже в изучении истории. Затем был такой промежуток времени, когда надо было уже, определяться совсем с этим. Мы довольно-таки часто ездили в Сусанино, кто знает, это в Ленинградской области, там тогда блаженная Любушка была, совершенно замечательный человек, который мало говорил, никому никаких советов не давала, которая молилась, которая иногда что-то говорила. Знаете, мы приехали к ней тоже для укрепления моей веры, просто я рассказываю, знаю, что все не просто так было, для укрепления моей веры тоже было сделано. Она была чистой гуманитарией, меня очень хорошо любила историю, как я уже говорил, да, познавал ее. И когда приехали к ней, чтобы попросить ее святых молитв, попросить, чтобы она какую-то дала совет, для меня было крайне неожиданно, конечно, когда она сказала, пусть занимается бухгалтерией и поет. Но вещи совершенно, абсолютно диаметрально ее расположение характеру и сердцу. И вот сейчас мне просто Господь показывает о том, что действительно, если мы с верой обращаемся к человеку, тем более к человеку благочестивому, и к нему только надо обращаться, то, что он говорит, мы не должны отмахиваться от этого. К этому, в крайнем случае, должны прислушаться. И вот сейчас она, милостью Божию, у нас на подворье в Москве, у нас на проспекте Мира, дом 22, подворье Серафимо-Дивеевского монастыря, она там сейчас казначей. И вот видите,
занимается... То есть, интересно. Она в столице, она в Москве,
сейчас,
да?
Сейчас, да. Угу. Вот, в данный момент, да. И одновременно, то есть, пусть учится петь. И сейчас она одновременно клиросное послушание. То есть эти моменты.
Вам не жаль все-таки, отец Игорь, что могли бы быть внуки, например, да, вот дети вашей дочери, они могли бы быть вместе с вами, а теперь вот она избрала для себя настолько иной путь?
Вы знаете, я не знаю, насколько услышат меня наши уважаемые слушатели, да, в этом нет пафоса, поверьте, да, то, что я говорю, да. Ну, нет пафоса, вот перед Богом говорю абсолютно, да. Я не рассуждаю такими категориями, что было бы хорошо ей. Я прекрасно знаю, что наша жизнь, наш путь по земле, это лишь временный промежуток, да, перед нашим рождением, третьим рождением, когда мы умрем. И не смотрю на то, насколько человек может быть благополучен в этой земной жизни, какой путь он прошел, да, а насколько он подготовился, подготовил себя к тому, чтобы перейти в другую, иную духовную жизнь. И другого пути я бы для своего ребенка не пожелал, видя о том, что она избрала именно тот путь, без давления со стороны мамы, меня, это был ее личный выбор. То есть Господь каждому человеку дает свободную волю. И была свободная воля пойти служить Богу, стать невестой Христовой. И для меня это, конечно, радость и утешение. Почему? Потому что я верю о том, что этот путь милостью Божией, его безграничной любви по отношению к моей дочери, да, закончится тем, что если Господь будет и милостен ко мне, мы с ней увидимся в Царстве Небесном.
Дмитрий Владимирович, а можно к вам вопрос, который касается личных переживаний и впечатлений? Вы из Москвы уехали в Саров. Вы да. уже давно живете в этом городе.
В 92-м году.
Очень давно. А вот что меняется в человеке, когда он оказывается в таком месте, рядом с преподобным Серафимом?
Слушайте, мне о переменах в себе сложно говорить, потому что кто же наблюдатель-то?
Ну, вы сами прежде всего. Нет, понятно, что Господь Бог, но вы же тоже наверняка что-то замечаете. Вот, ну, я даже не знаю, что, чем вам близко, да, то место, где вы сейчас живете. Почему вы сделали такой выбор? Неожиданный.
Знаете, это в некотором смысле в чистом виде, я бы сказал, действие воли Божией, как мне кажется, я так очень осторожно это говорю, трусливо даже, потому что последнее мое решение было уехать из Москвы.
Куда бы то ни было?
В некотором смысле, да. Вариантов было не очень много.
Эскапизм практически такой, реализуемых. Из
мегаполиса. Нет, я просто устал. Я устал ездить 1:20 в один конец на работу, а профессиональные амбиции не позволяли как-то так работать, где попало, да? Я устал от того, что выходишь на Пасху уже с детьми на утреннюю пасхальную службу, у подъезда лежит жмурик, прошу прощения. Устал от перестрелок, иногда возникающих. Там у нас в Балашихе вечером у платформы.
Ну, это 90-е годы, да, всякое
да, бывало. Да, да, да. Вот угу. Я как бы устал. И потом я ездил по стране тогда как, значит, сотрудник Центрального института по градостроительству. Я так-то в прошлой жизни архитектор.
Да.
Вот. И мы занимались разного рода семинарами, играми проектными на местах. И я всегда завидовал лютой завистью людям, которые сидят вот крепко на своем месте. Понимаете, Москва – ситуация безразмерная. В ней не дотянешься до реальных вот каких-то таких рычагов, которые позволят повлиять на ситуацию. И я всегда завидовал, конечно, людям, которые вот не начальствовали, а вот просто как-то вот тут жили и формировали вокруг себя какое-то пространство. Угу. Да. И я в 89-м году, у меня жена, она в Сарове выросла, в первый раз, это же отдельная история совершенно, Господи, в 89-м году повез я в Тверскую епархию крестить жену и уже народившись к тому времени, так сказать, некоторое количество детей, целая кошелка.
У вас их четверо?
Пятеро.
Пятеро,
вот. Прошу прощения. И смотрите, какая штука. И уже после крещения мы сидим за трапезой с батюшкой. И 89-й год уже Саров так полушепотом упоминается. Расспрашивает жену: Дмитрий, а у тебя какие впечатления? Я говорю: знаете, батюшка, вот как-то вот никак не поеду что-то. Ну как же? Ничего. А почему? А вот что-то колючая проволока. Как-то вот меня все это смущает. Не люблю я всего этого. Сказал я ему тогда. Ну ты даешь, Дмитрий. Сколько людей желало бы поехать всем сердцем и всей душой, но не может. А ты имеешь право, как гость и родственник, поехать. И не едешь. Нет уж, ты, пожалуйста, езжай. И вот я с такого неожиданного благословения собрался и поехал. А жена меня там стала знакомить с разными людьми, в том числе с теми, с кем она училась вместе. И повстречался я с дивными совершенно людьми, на тот момент молодыми. архитекторами и научными сотрудниками ядерного центра, которые вдруг, спустя много десятилетий после 1946 года, когда был основан объект, задались вопросом, а где же мы, собственно, живем? А что же это такое высокое посреди города стоит, которое на городском жаргоне называется башня? Ба, так это, оказывается, колокольня Саровского монастыря. И они начали ездить по архивам, они начали собирать данные, они начали проводить тогда еще, так сказать, совершенно не профессиональные, но какие-то раскопки на тот момент, так сказать, самочинно, и позже привлекать профессиональных археологов, возникло историческое объединение «Саровская пустынь». Тогда оно было в самом начале. Воцерковились эти люди потом уже. А это было вот такое, знаете, краеведческий пафос, да, вот такой исторический. И мне один из них, Алексей Подурец, дивный совершенно, говорит, вот, нам бы так нужен канал связи с Большой землей. И вот хорошо бы, Дмитрий, какой-то нашелся бы человек, который вот на Большой земле ориентируется и который бы нам тут помогал, так сказать, вот как-то так. И я абсолютно с чистым сердцем, значит, пообещал такого человека искать и так далее, и так далее. И вот прошло 3 года, и в какой-то момент я вдруг понял, знаете, как Иосиф перед фараоном. Ему фараон говорит, только держись за стеночку и не падай. Я тебе скажу, этот человек ты. Понимаете? Вот. И уезжал я в Саров, не зная, где буду работать. Были всякие, так сказать, мысли, там, школа, не школа и так далее. 92-й год, на работу не брали никуда. И месяца через 2 пришел вот какой-то добрый человек из тоже с одноклассников жены, позвал работать в городскую газету. И вот так с тех пор.
Так
то есть, смотрите, решение не приехать в Саров, а решение именно уехать из Москвы было в некотором смысле последним волевым решением. А дальше все двигалось как-то вот так по воле Божией.
Дмитрий Владимирович, а вот напоследок, можно такой тоже совсем личный вопрос? А вы все-таки присутствие преподобного Серафима в своей жизни каким-то образом ощущаете?
Я думаю, что да. Я думаю, что... Я бы так сказал, батюшка Серафим был одним из тех людей, кто меня в Саров, так сказать, позвал. Второй из этих людей – это мой покойный тесть Арнольд Бонмайч Сильверов, научный сотрудник, физик, невероятного обаяния человек, не церковный, но вот очень как-то так почтительно относящийся к Церкви Божией. Он погиб уже довольно давно. Да, батюшка Серафим, вы знаете, вот Саров в некотором смысле для меня чем-то похож на Иерусалим. Ощущением, знаете, каким? Вот Иерусалим. Вы же там тоже бывали не раз.
Да.
Туристические автобусы, арабские лавки, суета какая-то, какие-то американки в трусах там, прости господи, ходят, еще чего-то. Но, понимаете, это было здесь. Вот через все это пробивает насквозь ощущение подлинности. И здесь большой, почти 100-тысячный город. Уже и ближняя пустынка практически на его окраине. Уже мимо дальней пустынки проходит такая довольно оживленная дорога.
Это ближние и дальние пустынки, надо пояснить, места, где молился преподобный
места,
Серафим.
Места, да. Где, да, в затворе был преподобный Серафим. А дальняя пустынка – место лесного затвора, а ближняя пустынка – место, куда к нему уже в конце жизни приходили посетители, многие тысячи. И вот, вы понимаете, все изменилось, но это было здесь. Здесь стопочки Богородицы ходили в 825 году у источника. Понимаете, здесь батюшка Серафим с Мотовиловым разговаривал о смысле жизни христианской. Вот это вот удивительное ощущение подлинности. А в наши времена тиражных копий, когда все воспроизводится и все, так сказать, уже существует, знаете, в таком виде, виртуализируется как бы слегка, но вот такое ощущение плотной предельной подлинности, оно дорого стоит.
Спасибо вам за этот разговор. Я напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» были протоиерей Игорь Борисов, клирик Свято-Троицкого Серафима Дивеевского монастыря.
Человек, ваш который... покорный слуга.
Да, в непосредственной географической близости от батюшки Серафима, живущий человек. И Дмитрий Сладков, житель города Саров, член межсоборного присутствия Московского патриархата. Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».